Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 13 июня, Католическая Церковь чтит память святого Антония Падуанского, священника, учителя Церкви. Антоний родился в Лиссабоне в 1195 году. В юном возрасте вступил в орден августинцев в Коимбре, где в университете получил основательное богословское образование. Затем перешел к францисканцам, дабы проповедовать благую весть в Африке, но его направили в Европу. Работал с большой пользой проповедником во Франции и Италии. В 1230 году прибыл в Падую и своими великопостными проповедями возбудил весь город. Фундаментальные знания в области библейских текстов Антония, красноречие и умение привлечь внимание слушателей собирали на его проповеди множество народа. Антоний умер в Падуе 13 июня 1231 года. На протяжении всех семи веков христиане непрестанно взывают к своему великому покровителю, святому Антонию, которого папа Лев XIII назвал святым всего мира. Господи, Тебя хвалю и славлю вовеки.
Новости из Ватикана по-русски. Утром 11 июня папа Лев XIV принял в рабочем кабинете зала Павла VI генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарем по связям с государствами и международными организациями. Согласно коммюнике Зала Печати Ватикана, на встрече в Государственном секретариате Святейший Престол выразил поддержку миротворческим усилиям Организации Объединенных Наций, проводимым на глобальном уровне. Стороны обсудили текущие процессы и предстоящие саммиты под эгидой ООН, а также вызовы, с которыми организация сталкивается при решении некоторых кризисов, происходящих в мире. В ходе беседы были также затронуты конкретные ситуации конфликтов и нестабильности. Одиннадцатого июня во время общей аудиенции папа Лев XIV встретился с группой украинских подростков, приехавших из Харькова, одного из самых пострадавших прифронтовых городов. Юные прихожане греко-католического собора святого Николая рассказали об этом событии ватиканским СМИ. В течение трех недель 32 подростка в возрасте от 10 до 17 лет отдыхают в Италии благодаря усилиям Харьковского экзархата, местного отделения благотворительного фонда «Каритас» и итальянских гуманитарных организаций. Их приезд совпал с очередной российской атакой на Харьков. В ночь перед аудиенцией город вновь подвергся ударам дронов, есть погибшие и десятки раненых. На площади Святого Петра юные гости смогли лично встретиться с Папой Римским и подарили ему фотографии своей 12-летней подруги Марии, погибшей год назад во время бомбардировки. Святейший Отец обратился к детям с простыми, но проникновенными словами, заверив, что он никогда не забывает об Украине. Эти слова стали для ребят важной поддержкой. Волонтер инициативы «Границы мира» из епархии Комо Никола Джини, сопровождавший детей, отметил. Его поразил их взгляд при звуке самолета, пролетевшего над площадью Святого Петра. В их глазах было видно, о чем они думают. Они действительно глубоко ощущают гнет этой войны. Юные паломники были очень взволнованы встречей с папой. «Это было невероятно, и до сих пор это трудно осознать», — сказала 17-летняя Татьяна. А 15-летний Виталий признался: «Увидеть папу лично — это уже большое событие, но оказаться на одной фотографии с ним — это то, что я никак не мог себе представить». Монахиня Олексия Пограничная из греко-католической конгрегации сестер святого Иосифа отметила радость и спокойствие, с которыми дети живут в эти дни. они вновь обрели чувство уюта и защищенности. По словам Тетяны, дома они не могут нормально учиться, спят в укрытиях, страдают от постоянного страха. «Цените обычную жизнь», — говорит она итальянским сверстникам. «Цените тишину и безопасность. Война научила нас радоваться мелочам». После Рима дети отправятся в Комо, где их примут семьи и приходы, а затем на отдых в горы Ломбардии. Сестра Алексия отметила, что родители очень рады за своих детей, которые могут быть там, в мире, где жизнь протекает нормально, где они могут играть и спать спокойно, не думая, что зазвучит сирена или прилетит ракета. По словам монахини, для детей это время — мечта. Они вернутся счастливыми. Вечером 11 июня состоялся телефонный разговор папы Льва XIV с председателем правительства Испании Педро Санчесом. По сообщению зала печати Святейшего Престола, епископ Рима выразил признательность за участие короля Филиппа VI и королевы Летисии в евхаристическом богослужении по случаю начала его понтификата. В ходе беседы, отмечается в коммюнике, были затронуты вопросы общего интереса, в том числе миграционный кризис, необходимость наведения мостов для разрешения текущих конфликтов и защита человеческого достоинства. Стороны обсудили 4-ю международную конференцию по финансированию развития, которая состоится в июне в Севилье. Глава испанского правительства вновь пригласил Святейшего Отца посетить страну. Папа Лев XIV выразил глубокую скорбь в связи с катастрофой пассажирского самолета в Индии. Боинг 787 авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета в городе Ахмадабад. Погибли 242 пассажира. В телеграмме, подписанной госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином, Святейший Отец выражает соболезнования родственникам и друзьям тех, кто потерял жизнь, и заверяет в молитвах об участниках спасательных работ, вверяя души погибших милосердию всемогущего Бога, епископ Рима призывает на всех, кого затронула эта трагедия, божественные благословения, исцеления и мира. Папа Лев XIV объявил дату канонизации двух молодых блаженных – Карло Акутиса и Пьер Джорджо Фроссати. Церемония состоится 7 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Решение было озвучено утром 13 июня в Апостольском дворце на заседании консистории, посвященной ряду канонизаций. Эти два юных мирянина, один из цифровой эпохи, другой из начала XX века, будут одновременно причислены к лику святых как свидетели радости веры и любви ко Христу. Канонизацию Акутиса папа Франциск планировал совершить 27 апреля в рамках юбилея подростков, но она была отложена в связи со смертью Святейшего Отца. Теперь папа Лев XIV решением об общей дате подчеркивает духовное родство этих двух разных, но созвучных голосов Евангелия. 19 октября состоится канонизация 7 блаженных, среди которых венесуэльский врач бедных Хосе Григорио Эрнандес, основатель Богородичного святилища в Помпеи Бартоло Лонго, а также первый святой Папуа Новой Гвинеи, мирянин Питер То Рот.
Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
Уважаемые слушатели, сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления известного православного богослова и миссионера отца Александра Меня. Размышляя о Божьем провидении, отец Александр отмечает, что люди, сталкиваются с таким фактом, что природа сурова и жестока. Поэтому своего рода открытием греческой философии была попытка Платона увидеть Бога как высшее благо. Было открытием величайшее откровение ветхозаветных пророков о том, что Бог есть Бог добра и справедливости, хотя нередко он выступает в довольно суровом обличье, окруженный суровыми атрибутами стихийности. Небеса колеблются, его присутствие как бы уничтожает все окружающее. Он как смерч, как взрыв. Явление божественной славы пророку Аввакуму или то, как Бог явился с Афонии, похоже, по словам одного писателя, на ядерный взрыв. На самом же деле, ту тайну, которая открывается в Новом Завете, что Бог есть любовь, человек не в состоянии был вычислить. Логически это не вытекало из того, что человек знал. Это было откровением. Гораздо больше божественных ликов других религий были грозными, суровыми, страшными, как в Мексике или Финикии, и это отражало видение человеком природы. Природа действительно похожа на Молоха, она действительно поражает. Когда мы говорим, что за всем этим сложным процессом стоит благость, это не есть какое-то философское заключение. Это есть тайна, которая как бы вращается, просачивается вокруг Христа, который пришел явить нам эту сокровенную тайну. Когда ученики попросили «покажи нам Отца», и он сказал «видевший меня, видел Отца», мы увидели его как абсолютное благо. Бог есть любовь. Это откровение Нового Завета. Значит, вот какой он был, вот какой он есть. На самом деле за всем этим стоит любовь, которая нам непонятна и недоступна, божественный замысел, который нам непонятен и недоступен, но он направлен к главному. Когда мы обычно говорим, что вот Царство Божие приблизилось, это значит, что оно до сих пор было далеко. Но что значит царство? Это господство кого? Царство абсолютного блага, источника жизни, не господствует в этом мире. Оно находится все время в борьбе или в противостоянии с противоположными тенденциями. По каким-то таинственным причинам это противостояние как бы снимается тем, что божественная воля из мрака делает свет, а из зла делает добро. Конечной целью, как мы можем судить из Откровения Нового Завета, является то, чтобы Дух, подобие Бога в человеке, воплотился, чтобы он имел силу материи, чтобы он имел реальность не только духовную, но и физическую. Потому что бы, если это было не так, то Бог не создал бы вообще видимый мир. Таким образом, видимая природа со всей игрой ее физических сил каким-то образом входит в Божий замысел. И когда мы находим существо, которое сочетает в себе дух и природу, мы видим, что это существо находится на вершине эволюционной лестницы. Оказывается, человек должен своим развитием что-то сделать для природы, как часть ее, чтобы привести к будущему. Нередко у людей возникает такой вопрос. Всегда ли происходит воздаяние за зло? В Библии есть особая книга. Книга Иова. Она написана частично для того, чтобы люди понимали, что бедствия и болезни не являются автоматическим наказанием уголовного свойства за человеческие грехи. Библия полна изречений, в которых показано, что нечестивец торжествует, а праведник страдает. С самого начала, когда противостоят Каин и Авель, погибает-то Авель, праведник, а остается Каин. Для чего это так и почему так? Представим себе на минуту такое положение вещей в мире. Все злые люди немедленно заболевали бы тифом, проказой и всем прочим. У злых людей были бы вечные неприятности в семье и на работе, а у добрых людей все бы шло гладко и блестяще. Но что бы тогда случилось? В все злые немедленно бы поднялись и побежали бы в сторону добра, но вовсе не ради добра и Бога, а ради того, чтобы избежать бедствий. И вот, чтобы не было такого корыстного отношения к добру, и добро, и зло распространяются в жизни вперемешку. Дается свобода различным силам – социальным, политическим, моральным, геологическим, вирусам, тектоническим силам. В мире действует масса составляющих, и также у человека есть масса составляющих для свободного решения своей жизни. В Апокалипсисе апостол Иоанн призывает нас к библейскому взгляду на исторический процесс. Не то чтобы Господь все время кого-то карает, а кого-то награждает. Это грубое, отталкивающее, примитивное, антропоморфное представление. Однако в мир внесены законы воздаяния, и они действуют сами. Что человек сеет, то он и пожинает. Скажем, одно поколение привозит в страну рабов, превращает людей в скот, а через три поколения эти рабы превращаются в проблему для потомков тех, кто привез сюда этих рабов, и так далее. В любом случае, историческое воздаяние при дверях. Когда турки вошли в Константинополь и заняли Святую Софию, это тоже было событием библейского масштаба. И мы можем найти для него осмысление в словах Апокалипсиса, в словах древних пророков Исаии и Иеремии, в новозаветных посланиях, в словах Евангелия «Се оставляется вам дом ваш пуст». И не без Божьего попущения мы видим сегодня вокруг закрытые храмы, облупившиеся и полуразвалившиеся. Тут дело не только в злой воле тех, кто хотят эти храмы уничтожить. Если бы не наши грехи, то есть грехи членов церкви, то никогда не было бы ни пустой, превращенной в мечеть Святой Софии, ни храмов, превращенных в склады. Это значит, что мы согрешили еще больше, чем византийцы. Наказание – это не судебный процесс, кончающийся приговором, а это камень, брошенный вверх и падающий на голову того, кто его бросил. Существует библейское выражение «вопль крови». Это очень древний образ. Уже в книге Бытия, когда Авель был убит Каином, Господь говорит «кровь вопиет к небу». Значит, есть какой-то таинственный закон в мире, который греки называют «законом Дике», индийцы называют «законом кармы», а мы – «законом воздаяния». Зло обязательно где-то в том или в этом мире каким-то образом должно уравновеситься, о чем и говорят библейские слова «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Говорят, что к вере людей приводит страдание, но это неправда. Есть много людей, которых наоборот, страдание отводит от веры. Все зависит от того, куда повернуто человеческое сердце. Однако в диалогах святой Екатерины Сиенской указано, что Господу приятнее, когда зло погашается не справедливым возмездием, а прощением и любовью.
Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!